Глава 13. Под деревом у Дуна.
«Нам некуда спешить, Элиас!» — рычал Гудвульф. «Никакой спешки! Наглемунд — крепкий орешек, дьявольски крепкий! Вы знали, что так будет!» Он и сам слышал, как невнятна была его речь. Ему пришлось выпить перед тем, как встретиться со своим старым другом. Граф Утаньята не чувствовал себя больше свободно с королем, тем более, что принес ему плохие новости.
«У тебя было 2 недели. Я дал тебе все. Войска, осадные машины. Все».
Король, нахмурившись, ущипнул себя за подбородок. Лицо его было болезненно искаженным. Казалось, что он избегает встретиться глазами с Гудвульфом.
«Я не могу больше ждать. Завтра канун летнего солнцестояния».
«А какое это имеет значение?» Чувствуя себя продрогшим и больным, Гудвульф отвернулся и выплюнул потерявший вкус кусок цитрила.
В шатре короля было холодно и сыро, как на дне колодца.
«Никому еще не удавалось захватить одну из великих крепостей за 2 недели. Разве только в рядах защитников были предатели, и крепость была плохо подготовлена к осаде. А эти наглемунцы дерутся, как загнанные в угол звери. Будьте терпеливы, Ваше Величество. Терпение — это все, что нам нужно сейчас. Мы уморим их голодом за считанные месяцы». «Месяцы!» — раздался глухой смех Элиаса. «Он говорит о месяцах, Прейроц!»
Красный священник оскалился в безразличной улыбке скелета. Смех короля внезапно смолк. Элиас низко опустил голову, едва не касаясь подбородком рукояти серого меча, стоящего у него между колен. Что-то в этом мече было отвратительно Гудвульфу, хотя он и понимал, что глупо испытывать такие чувства к обыкновенной вещи. И все-таки в последние дни Элиас нигде не появлялся без меча, словно клинок был какой-нибудь избалованной комнатной собачонкой.
«Сегодня у тебя есть последний шанс, Утаньят». Голос Верховного Короля был хриплым и тяжелым. «Или ворота будут открыты, или мне придется принять другие меры».
Гудвульф встал, он слегка покачивался.
«Ты обезумел, Элиас, ты обезумел! Как мы можем? Саперы прорыли только половину!»
Голова у него кружилась. Он замолчал, пытаясь сообразить, не слишком ли далеко он зашел.
«Какое нам дело до кануна летнего солнцестояния?»
Он снова умоляюще опустился на одно колено.
«Скажи мне, Элиас!»
Граф боялся вспышки гнева своего рассерженного короля, но была у него и слабая надежда на возвращение старой дружбы. Он не дождался ни того, ни другого.
«Ты не можешь понять, Утаньят!»
Пристальный взгляд, покрасневший глаз короля, упирался в стенку шатра или в пустоту.
«У меня есть другие обязательства. Завтра все переменится».
Саймон думал, что хорошо знает, что такое зима. После перехода через безлюдные просторы белой пустыни, бесконечной вереницы однообразных дней, полных ветра, снега и рези в глазах, он был уверен, что зима уже не сможет приготовить ему никаких сюрпризов. После нескольких дней на Урмсхейме он мог только восторгаться своей прежней наивностью. Они шли по узким ледяным тропинкам, связанные цепочкой, и осторожно пробовали лед посохом и пяткой, прежде чем сделать следующий шаг. Временами налетал ветер, швырявший их, словно сухие листья, и тогда они прижимались к ледяному боку Урмсхейма и цеплялись за него, пока ветер не успокаивался. Сами тропинки тоже таили предательство. Саймон, считавшим себя мастером по восхождениям на башни Хейхолта, постоянно соскальзывал там, где не более локтя было между стеной и пропастью, а на пути к далекой земле он мог встретить только облако снежной пыли. И забраться на башню Зеленого Ангела, которая раньше казалась вершиной мира, теперь было таким же уютным детским занятием, как, например, встать на табуретку в кухне. С горной дороги были видны вершины других пиков и облака, клубящиеся вокруг них. Северо-восток Светлого Арда простирался так далеко, что Саймон отворачивался от этого вида. Не годилось смотреть с такой высоты. От этого колотилось сердце и перехватывало дыхание. Больше всего Саймону хотелось оказаться внизу, но теперь единственным путем туда было дальнейшее восхождение. Часто он ловил себя на том, что горячо молится в надежде, что со столь высокой точки слова его недолго будут добираться к небесам. Вполне хватило бы головокружительных высот и бесконечных ударов по самолюбию, но Саймон, к тому же еще веревкой у пояса, был связан со всем остальным отрядом, за исключением ситхи. Поэтому приходилось опасаться не только собственных ошибок. Неверный шаг любого из них — грозил стащить их с тропы, как перегруженную рыболовную леску, и ввергнуть в беспредельные глубины безмолвия. Они двигались вперед невыносимо медленно, но никто не протестовал, и Саймон меньше всех. Нельзя сказать, что все уроки гор были такими уж мучительными. Воздух был настолько разреженным и до боли холодным, что Саймону иногда казалось, следующий вдох превратит его в кусок льда, но эта морозная атмосфера приносила странный восторг открытости и бестелесности, словно возбуждающий, тревожащий ветер дул прямо сквозь тело. Сама ледяная поверхность горы была до боли прекрасна. Саймону даже присниться не могло, что у льда может быть цвет. Он был знаком только с прирученным вариантом, украшавшим крыши Хейхолта Вейдантиды затейливой бахромой и покрывавшим колодцы. Тот был чистым, как бриллиант, или молочно-белым. Покоробленная, выщербленная ветром и далеким солнцем ледяная броня Урмсхейма поражала радужным многоцветием и разнообразием форм. Над головами усталых путников склонялись ледяные башни, пронизанные фиолетовыми и сине-зелеными венами. Раскрошившиеся скалы рассыпались хрустальными слитками, похожими на драгоценные камни, чьи сверкающие края отливали неистово синим. Все это вместе образовывало ледяную мозаику, как покинутые кварталы города, построенные по проекту какого-то безумного архитектора. В одном месте, над краем залитой белым туманом расщелины, чернели кости двух замерзших давно погибших деревьев, похожих на забытых часовых. Пелена льда, протянутая между ними, растаяла на солнце до толщины пергамента. Мумифицированные деревья казались воротными столбами небес, а лед между ними был мерцающим нежным веером, разбивавшим сияние дня в пылающую радугу рубинового и персикового, вихрями золотого, бледно-лилового и бледно-розового. Саймон был уверен, что рядом с этим великолепием даже знаменитые окна Санкенлана и Денитиса показались бы тусклыми, словно вода в грязном пруду или оплывшие свечи. Великолепное одеяние горы радовало глаз, но ее холодное сердце вынашивало темные планы против незваных гостей. В конце первого дня пути, когда Саймон и его смертные товарищи приспосабливались к медленной и осторожной поступи, которую навязывали им шипы Бинабека, а ситхи, пренебрегавшие подобными предосторожностями, двигались тем не менее ничуть не быстрее их, тьма расползлась по небу так внезапно и неотвратимо, как расползаются чернила по промокашке.
«Ложитесь!» — закричал Бинабек Саймону и двум Аркенлендерам, которые с любопытством смотрели туда, где минуту назад было солнце. За спинами Хейстона и Гримрика Слудик уже бросился ничком на твердый снег. «Вниз на землю!» — кричал тролль. Хейстон тоже упал, потащив за собой Саймона. Когда он пытался догадаться, какую опасность увидел впереди Бинабек и что делают ситхи, скрывшиеся за поворотом тропы с юго-восточной стороны Урмсхейма, низкий ровный гул ветра внезапно взлетел до визга. Саймон почувствовал сильный рывок, потом что-то потащило его, и юноша утопил пальцы в снежной пыли, пытаясь ухватиться за ледяную корку тропы. Потом грянул гром, едва не разорвавший его уши. Первый раскат еще разносился эхом по далеким ущельям, и в это время второй тряхнул Саймона, как контака могла бы трясти пойманную крысу. Он захныкал и с новой силой вцепился в землю. А костлявые пальцы ветра рвали его одежду, и гром раз за разом обрушивался на гору, как будто она была наковальней гигантского кузнеца. Буря прекратилась так же внезапно, как и началась. После того, как вопль ветра стих, скорчившийся на земле Саймон еще долго не мог заставить себя двинуться с места. Когда он, наконец, сел, стараясь не обращать внимания на непрерывный звон в ушах, солнце уже проглядывало сквозь чернильные брызги туч. Около него с видом озадаченного ребенка сидел Хейстон, нос солдата был разбит, а борода полна снега.
«Во имя Эйдена!» — выругался он. «Во имя страждущего, истекающего кровью скорбного Эйдена и Бога Всевышнего!»
Хейстон вытер нос тыльной стороной руки и тупо уставился на красные полоски, оставшиеся на меховой рукавице.
«Что?»
«Много счастья, что мы местополагались на широком куске тропы», — сказал Бинабек, поднимаясь на ноги. Хотя он тоже был в снегу с головы до ног, тролль выглядел почти весело. «Здесь бури летают очень быстро».
«Быстро», — пробормотал Саймон.
Он проколол лодыжку правого сапога шипом, надетым на левый, и потому как сильно болела нога, был уверен, что серьезно поранился. У поворота тропы появилась стройная фигура Джерики. «Вы никого не потеряли?» — крикнул он. Когда Бинабек ответил, что все живы, ситхи насмешливо отдал честь и снова исчез.
«Я не вижу на нем снега», — мрачно ответил Слудик.
«Горные бури летают быстро», — сказал Бинабек. «Но также и ситхи». Семеро путешественников провели эту первую ночь в горах у задней стены неглубокой пещеры на восточной стороне Урмсхейма, всего в 5 или 6 локтях от узкой тропы над Черной пропастью. Дрожа от пронизывающего ветра, утешенный, но не согретый нежным пением Джерики и Анаи, Саймон вспомнил слова, сказанные ему доктором Моргенсом одним душным летним полднем, когда юноша жаловался наставнику, что живет в переполненных помещениях для слуг, где совершенно невозможно уединиться. «Никогда не привязывай дом к определенному месту», — сказал тогда старик, слишком разомлевший от летнего тепла, даже для того, чтобы пошевелить пальцем. «Устраивай себе дом в собственной голове. Когда-нибудь ты поймешь, что твой дом нуждается в меблировке, воспоминаниях, друзьях, которым ты доверяешь, любви к учению и прочее в том же духе». Морганс улыбнулся. «Все это останется с тобой, куда бы ты ни отправился. Тебе никогда не понадобится дом, конечно, если только ты не потеряешь голову». Он до сих пор не мог понять, что имел в виду доктор. Сейчас, по крайней мере, больше всего на свете ему хотелось иметь дом, который можно было бы назвать своим. Пустая каморка отца Стренгьярда всего за неделю стала для него настоящим домом. И все-таки было что-то соблазнительное в идее жить свободным, в дороге, и каждое место, где останавливаешься, превращать в дом, как Хирка, торговец лошадьми. Но он был готов к другому. Начинало казаться, что сам он долгие годы провел в пути. И в самом деле, сколько же именно? Он старательно отсчитывал перемены луны, прибегая к помощи Бинабека в тех местах, где не мог вспомнить сам,
и был ошарашен тем, что прошло меньше 2 месяцев. Невероятно, но факт. Тролль подтвердил, что прошло только 3 недели Ювена, и Саймон точно знал, что все его ужасное путешествие началось в злополучную ночь камней, в последние часы Авреля. Как сильно изменился мир за какие-то 7 недель! И, — подумал он мрачно, уже погружаясь в сон, — главным образом к худшему. Утром путешественники пытались преодолеть массивную ледяную плиту, которая упала с плеча горы, и теперь лежала посреди тропы, как выброшенный кем-то сверток. В этот момент Урмсхейм нанес им новый удар. Внезапно раздался страшный треск. Сине-серая трещина расколола плиту как раз под ногами Гримрика, и огромный кусок плиты отвалился и скользнул, крошась вниз по склону горы. Эркинлендер успел только коротко изумленно вскрикнуть, мгновением позже он исчез в проломе. Саймон ни о чем не успел подумать, он только почувствовал, как его силой потащило вперед. Он свалился, отчаянно выбросив руку, чтобы схватиться за ледяную стену. Черная расщелина неуклонно приближалась. В беспомощном ужасе Саймон увидел сквозь трещину туманные очертания гор в полумиле внизу. Он закричал и медленно покатился вперед, бесполезно цепляясь пальцами за скользкую тропу. Бинабек шел во главе процессии. Услышав звук ломающегося льда, он бросился на землю с быстротой, которую может дать только большой опыт, и теперь растянулся лицом вниз, вонзив свой топорик и шипы как можно глубже в лед. Широкая рука Хейстона схватила Саймона за пояс, но даже тяжесть тела огромного стражника не могла остановить их неотвратимого скольжения. Подвешенный на тонкой веревке, над вихрящейся снегом пустотой, Гримрик жалобно кричал, но тело его неумолимо тянуло вниз остальных. Замыкающий цепочку слудик спешно делал зарубки, чтобы хоть как-то остановить движение Саймона и Хейстона, и тревожно звал ситхи. Она и принц Джерики быстро вернулись назад по горной тропе, двигаясь по пушистой поверхности легко, как снежные зайцы. Они вонзили свои топорики глубоко в лед и привязали к ним концы веревок Бинабека. Освобожденный таким образом тролль вместе с ситхи обошел вокруг расщелины, чтобы помочь слудигу. Саймон почувствовал, что его все сильнее тянут за пояс, и страшная пропасть медленно начала отступать. Юноша скользнул назад. Он не умрет, по крайней мере, не сейчас. Встав на ноги, он ухватился за одну из вырванных у него веревок. Голова его раскалывалась от боли. Теперь, когда за веревки тянул весь отряд, они наконец подтащили Гримрика, уже потерявшего сознание, с безжизненным серым лицом, к тому месту, где он был в безопасности. Много времени прошло после того, как он пришел в себя, прежде чем солдат стал узнавать своих товарищей. Несчастный трясся, словно в лихорадке. Слудик и Хейстон соорудили носилки из связанных вместе меховых плащей, чтобы нести Гримрика до того места, где они смогут разбить лагерь. Когда они нашли глубокую расщелину, уходившую внутрь до самого каменного сердца горы, солнце едва перевалило за полдень. Но им не оставалось другого выбора. Пришлось разбить лагерь пораньше. Они разожгли костер, едва ли выше колена, из дров, собранных у подножия Урмсхейма и вознесенных к его вершинам специально для такого случая. Дрожащий Гримрик лежал около него в ожидании снадобья троллей, которое Бинабек готовил, смешивая с растопленным снегом травы и порошки из своей сумки. Никто не скупился на драгоценное для Гримрика тепло. По мере продвижения после полуденного солнца к западу, когда его смутное серебро, падавшее в расщелину, стало подниматься все выше и выше по синим стенам и под конец совсем исчезло, спутников охватил более глубокий и более мучительный холод. Напряженные мышцы Саймона дрожали, как струны лютни, уши болели, несмотря на меховой воротник, юноша чувствовал, что проваливается. Так же стремительно и беспомощно, как скатывался он к обнаженной пустоте пропасти,
в туманный, полный миражей сон наяву. Но вместо мрачного беспощадного холода, которого он ожидал, сон заключил его в теплые душистые объятия.